Когда вам будет 16, слушайте программу «Кейс» на «Эхе Москвы». Старше 16 и кейс ваш.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Кейс.
22 часа и 6 минут столицы. Всем здравствуйте. Это программа «Кейс», лучшая программа на волнах радиостанции «Эхо Москвы». По традиции говорю я, и у нас сегодня вечер Алексеев, потому что эксперты программы «Кейс» сегодня Алексей Венедиктов, Алексей Нарышкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню нашим слушателям, плюс 7985-970-4545, телефон для смс-сообщений, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера.
Ну что же, у нас столько всяких судебных процессов у «Эхо», что я в этот твой кейс вхожу одной левой просто.
Ну, это как, знаете...
Алексей Алексеевич нервно улыбается.
А тебя еще никуда не вызывали?
Нет, а надо.
Меня тоже пока не...
Ну, проведите интервью, сами знаете, с кем-нибудь из тех, которые сами...
Порекомендуйте кого-нибудь.
Я вам порекомендую.
Леша, я хочу отметить, что это Леша спросил сейчас.
За меня адвокаты не успевают с одного процесса перебежать на другой процесс.
Ну, для этого адвокаты и нужны.
Чтобы не могли перебежать.
Сегодня в гостевой встретились известный адвокат по уголовным делам и один из наших гостей. И один из наших гостей сказал: «Ой, как приятно видеть вас не в суде». Он повернулся и сказал: «Мне тоже приятно вас видеть не...» И не нашелся.
И не нашелся, что сказать.
Ну, я думаю, хотел сказать не в камере, но сдержался.
Клетки.
Хорошо. У нас три кейса сегодня. Начнем мы с кейса, который нам расскажет Ольга Кузнецова. Называется он «Покемоны во дворе».
Житель Нью-Джерси подал в Федеральный суд штата Калифорния иск против разработчика Pokemon Go, обвинив компанию в том, что популярная игра провоцирует нарушение общественного порядка. В иске указано, что игровые объекты Pokemon Go размещаются в непосредственной близости с частной собственностью без согласия владельцев. Ответчики продемонстрировали вопиющее неуважение, заполняя реальный мир виртуальными покемонами без согласия владельцев частной собственности, указано в иске. В документе описана ситуация, когда в дом истца как минимум 5 человек постучались, сообщив, что на его заднем дворе находится покемон. Попросили пройти к нему на территорию, чтобы поймать покемона. Ранее житель Ванкувера разместил знак около своего дома с призывом: «Займитесь делом и держитесь подальше от моего сада».
Ох уж эти Pokemon Go, скандальная история, и чем дальше, тем больше. Что скажете, уважаемый эксперт?
Я подписал приказ, и он есть на радиостанции, о том, что приказываю изловить всех покемонов и выставить их отсюда, чтобы они не мешали работать.
Вот, я не видела, как это когда он появился.
Не читаешь приказ главного редактора? Нехорошо. Так новый знак пишет, я думаю, что в суд идти тебе. Нет, ну, это очень смешная история. Это, на самом деле, серьезный кейс, на мой взгляд, потому что столкновение частной собственности, да, и общественного интереса. Как всегда. Самое главное. Вот частная собственность – садик, а если туда забрел покемон...
Не-не-не, подождите, а в чем тут общественный интерес? Я понимаю, это было бы как-то...
Покемоны являются общественным интересом.
Нет, да? Я понимаю, если бы покемоны – это вот как-то, не знаю, журналистское расследование, некая информация, которая нужна для чего-то, для вот она значима, для всего общества.
Покемон?
Нет.
Ну, не понять себе.
Ну, и сами не играете.
Ну, и что?
Ну, и что?
Я много чего не делаю. Я, например, не управляю государством, но знаю, как им управлять. Мало ли чего не делаю. Не-не-не. На самом деле, это очень интересный юридический казус, да, общественного и личного и частного пространства. Ну, посмотрим, на самом деле, может ли организация или человек запретить ловлю покемонов на территории, подведомственной ему.
Ну, тут вопрос, кто должен отвечать. Отвечать те люди, которые, условно говоря, вломились, ну, вот либо покемоны, либо те люди, которые вломились куда-то их ловить.
Ну, конечно, люди вломились. Конечно, вломились, которые вломились, должны отвечать на самом деле.
Почему? Подождите. Вот эта вот компания, как она называется? Вот Nintendo, а там какое-то подразделение. Они сделали это Pokemon Go. Ну, Pokemon Go – это продукт. Они сделали вот эту штуку, в которую люди играют. Часть из них играет трезво, а часть из них становится, ну, вот как пьяница. Они одурманены, они теряют разум. И поэтому они стучат, они даже не думают.
Слова не знаешь.
Хорошо. Они даже не думают о том, кому они ломятся. Если они ломятся кому-то в дверь, а там человек за дверью в плохом настроении, он достанет какой-то дробовик и выстрелит в этих людей, в этих игроков.
Это их риски. Это их риски, это риски игроков.
Создали гадость, когда и люди человек... одурманены.
Нет, что гадость. У нас и паровоз тоже гадость. У нас же Анна Каренина погибла под паровозом, значит, это гадость.
Гадость?
Да, гадость. Ну, гадость. У нас все, что касается цивилизации, то гадость. Да, все изменения в худшую сторону. Нет, секундочку. Значит, это создание рисков. Да? Ты игрок покемона, ты рискуешь. Ты переходишь дорогу, играя, и рискуешь попасть под автомобиль. Да? Ты переходишь дорогу, читая газету, и рискуешь попасть под автомобиль. Да? Ты переходишь дорогу, заглядевшись на рекламу на каком-нибудь Таймс-сквер, и рискуешь попасть под... Ты переходишь дорогу, заглядевшись на красивую девушку, в твоем случае на симпатичного юношу Единорычкина, и рискуешь попасть под автомобиль. Что с этим делать?
Ну, кто должен отвечать? У меня другой вопрос.
Ну, уж точно не издатель газеты, не создатель рекламного пространства, и точно не Нарышкин. Ну, в твоем случае.
Нарышкин, если
что. Значит, я думаю, не вот. Покемон, значит, не группа покемон. Условная группа, да? Значит, ну, должен да. Что такое отвечать? Если ты нарушил какие-то правила, то неважно, ты нарушил его из-за покемона или нет. Если ты пошел на красный свет, то неважно, почему ты пошел на красный свет. Если только ты не спасал кого-то, да? Если ты проехал на красный свет. Ты отвечаешь, потому что ты пошел на красный свет. Если ты вломился без разрешения в здание, в которое запрещено вламываться, да, вломился, нарушив какие-то законы, значит, неважно, за покемоном ты вломился или, опять же, за Нарышкиным ты бежал.
Или белочка бежала просто у человека.
Это...
Белочка да. бежала. Кто-то у нас и говорил про пьяницу алкоголь. Уже белочки в 22 на их и бегают. И покемоны я понимаю. Пикачу я понимаю.
Объясните мне, а что он, собственно, требует от федерального суда? Вот я это упустил.
Ну, там иск...
Там иск, наверное, денежный.
Там денежный.
В Штатах, как правило, денежный иск.
А мне кажется, надо обращаться к какому-то местному сенатору. Не знаю, представителю региона.
Российский человек. Обратимся к сенатору
Принцевичу. Ну, правда.
Запретить что?
Потому что люди...
Нет, запретить что?
Запретить покемоны.
А в шахматы не надо запрещать, нет?
Шахматы тоже опасны. Все запретить.
Да, я понимаю, все запретить. А ходить по переходам
не запрещать? Виктор очень серьезно пришел.
Я не очень серьезно пришел.
Обычно, в этом эфире...
Кейс действительно, я не знаю про этот эфир ничего, поскольку я его придумал. Кейсе мне вот этот конкретно кейс, мне кажется, очень правильным в том смысле, причем здесь изобретатели паровоза, если паровоз кого-то задавил. Причем здесь это? Причем здесь изобретатели алкоголя или завод алкогольной продукции, который продает и приводит к тому, что ты Нарышкин в таком виде на эфире.
Но скорее не
так. Я же не предъявлю это нашим друзьям из Осетии, чью осетинскую водку ты гонишь.
Почему? Подождите, нет, секундочку. Да. А если эти вот осетинские друзья будут стоять у нас, значит, на Арбате,
да,
и предлагать Алексею или там кому-то из сотрудников Эхо Москвы, не знаю, бесплатно?
Бесплатно. Они сначала меня подсадили на это.
Да. То есть они провоцируют. Если мы берем с поездом, то поезд будет виноват, если они изобрели поезд и посадили там за как называется, штурвал, как? Ну, за управление, короче, поездом, да. Сел неадекватный человек и начал давить Анну Каренину за Анну Каренину.
Причем, там же Анну Каренину задавил вполне адекватный человек.
Ну, я просто говорю о том, что если мы перекладываем эту историю на там, изобретение,
нет, а при чем здесь неадекватный? Говоря, это же пользователи.
Да, но они их спровоцировали.
Все провоцирует, все, Ира. Человек ушел, мы знаем эту историю, кстати, в современном, особенно англосаксонском праве. Человек облился излишне горячим кофе в Макдональдсе, и засудили компанию. Вот это не политкорректность, или наоборот политкорректность, она абсолютно ложная. Можно говорить о том, что ты там споткнулся, там не вытерли пол, и тогда конкретному Макдональдсу, вот к этому конкретному Макдональдсу, или к этой конкретной уборщице, или к ее шефу, да, предъявляешь иск. Но не компании, которая производит фри.
Но конкретная история вот с Макдональдсом, она приводит к тому, что Макдональдс, хорошо, они понимают,
дают
что они где-то...
кофе.
Нет, вы давно просто в Макдональдсе ходили. Они пишут...
Я?
Да.
Ой, Леш, ты сейчас ошибся.
Они пишут просто на стаканчиках осторожно горячий кофе. И снимают себя тем самым ответственность.
Ты писать невозможно. Потому что человек скажет, я неграмотно, я не увидел ни тем шрифтом. Слушайте, не в этом дело. Дело в том, что это люди, которые попытаются, что ты возьмешь, извини меня, пожалуйста, с уборщицы, которая не вытерла пол в Макдональдсе. А с миллиардной компанией ты, конечно, возьмешь большой куш. Это корыстное, жадное использование закона. И поэтому, конечно, я ни в коем случае не на стороне безызвестного мне жителя Нью-Джерси, который, обращаю внимание, подал в федеральный суд штата Калифорнии.
Так предложите жителю Нью-Джерси тогда сделать что-то. Вот
что его раздражает?
Его раздражают люди, которые ломятся к нему в дом,
Вот конкретно к этим людям, которые ломятся в дом, к тебе вломились.
Каждому.
К тебе, конечно. К тебе вломились, вот их, пожалуйста, засуди. Засуди.
Я обращаю ваше внимание, что они все-таки не ломились силой, они к
нему стучали. Ну, какая разница? Его это раздражает.
Отвлекали, раздражали. Ну, как бы... Это как спам. Вот эта история со спамом. Только спам не покемон, а спам, кто стучит. И это же конкретные люди, которые нарушают его сон, нарушают его послеобеденный отдых, нарушают его алкогольное опьянение. Да? Это конкретный человек с именем, отчеством и фамилией.
Хорошо, тогда отчества. Другой пример. Алексей Алексеевич, вот у нас под окнами реконструкция, благоустройство, вот это все.
Да.
Значит, практически круглосуточно.
Да.
Жители города Москва, ЦАО, по крайней мере, точно, вот это вот жужжание над окном и так далее. Вот я выхожу из дома. Мне на кого в суд подавать? В правительство Москвы или на конкретного рабочего, который пилит
этот асфальт? Отвечаю, ты подаешь в суд на тех людей, которые нарушают законы Москвы о тишине.
То есть те, которые приняли решение...
Да, о том, что работы идут с 23 часов. Если это принял решение условный Петр Павлович Бирюков, подписано, значит, Бирюков. Если это принял решение, нарушающее закон Москвы, Собянин, значит, Собянин. Если принял такое решение, потому что он отстает от графика, прораб, значит, прораб.
Сейчас
абсолютно
это
нет. Вот, вот, на мой взгляд,
послушать Венедиктова и завалить исками.
Абсолютно. Я большой сутяжник.
Юридическая консультация на Эхе Москвы.
Потому что я кейсы слушаю. Я большой сутяжник на самом деле, потому что люди должны жить по максимально возможно известным правилам, которые достигаются консенсусом внутри общества. Правила установлены. Значит, не шуметь после 23. Патриарши это, не патриарши, Бирюлёва это. Не Бирюлёва. Нельзя. Если для этого региона особый режим, как бывает, значит, примите, чтобы все знали, в этом регионе можно до 2 ночи гулять, и тогда вы уезжаете с патриарших, если вас не устраивает. Это правило. Так надо правила соблюдать.
Если вернуться к этой конкретной истории, вот предположим, что по 5 человек в день к нему приходят в дом и стучатся.
Да.
Если он будет подаст хотя бы на 5 человек в суд, он получит деньги, но он не прекратит поток вот этих
прекратит,
людей.
Прекратит, потому что все будут знать, что туда лучше не стучаться.
Как все будут знать? Он там баннер, что ли, повесит?
Как? Суд?
Суд, баннер, и баннер повесит. Я выиграл столько-то судов тех, кто стучался. А чего нет? Нет, секундочку. На Господа Бога можно туда подавать в суд, чтобы он их всех уничтожил. Вы о чем вообще?
Но все равно никак не могу уйти от этой...
Я против того, чтобы подавали фирме, услышите меня. Я считаю, что это жадность и корысть сорвать куш. Мало ли что мне помешает. Мне сейчас покажется, вот у меня не хватает денег на ремонт. Мне сейчас покажется, что из-за этих лампочек, мое зрение ослабло. Я сейчас подам в суд на кого? На тех, кто выпускает лампочки? Наверное, на них, потому что «Эхо Москвы» несчастная нищая организация. Что мне подавать? Кто установил эти лампочки? Кто
их производит? Смотрите,
то есть на производителя, а не на установителя. И буду снимать с них башиш. На производителя слишком яркие лампочки.
Да.
Это то же самое.
Деталь.
Это то же самое.
Деталь важная.
Почему?
Кто из нас троих играет в Pokemon Go?
Никто.
Никто. Вот смотрите, еще раз вернемся просто к кейсу. Говорит этот человек из Нью-Джерси, игровые объекты Pokemon Go размещаются в непосредственной близости с частной собственностью. Без согласия владельцев. Кто нет?
Можно вам сказать, что такое
размещает?
Секундочку, что такое в непосредственной близости?
В заднем дворе его дома.
Нет, это в собственности, а не рядом с собственностью. Вот давайте разведем. Если в собственности владельца одна история. Если рядом с частной собственностью, то улица тебе принадлежит. Рядом с твоей частной собственностью.
Если они к нему стучатся, значит,
игроки,
они бараны.
Если твои товарищи бараны, почему за это отвечают? Если баран пользуется ножом и режет людей, почему за это отвечает производитель ножей? Я никак понять не могу.
Потому что, еще раз, Лешин аргумент понимаю, потому что Pokemon Go считает этот истец, должен, я понимаю, что это случайные координаты, но, тем не менее, должен следить за тем, чтобы
Pokemon
не оказывались на частной собственности территории.
Я вот не играю в покемоны, мне очень трудно сказать, как это делается и программируется. Да? Если фирма сознательно разместила покемона в частной собственности, только тогда ей можно а предъявить позицию.
А, то есть
мне кажется,
доказать,
вот мы уже нашли общий язык.
Что они специально
конечно,
это делают.
Конечно, конечно.
Нет, если у Pokemon Go, у этой фирмы, есть какая-то там система обратной связи, куда можно позвонить, пожаловаться, сказать, у меня покемон во дворе, давайте уберите
его. В американском обществе, конечно, есть система обратной связи. Даже вопроса нет. Даже вопроса нет. Это просто ты, как человек, который с топором и пилой, даже не знаешь, что есть электронная почта.
А у вас лобзик?
Да.
Все?
И все. И что? И что? И это тоже. У меня много инструментов для воздействия на сотрудников.
Покажите потом.
Да. Да я применю просто.
Так, слушайте, можно попросить, пожалуйста, в программе Кейс угрозительный тон как-то вот в отношении Нарышкина больше ко мне
почему?
Не придет.
Почему? Он же попросил, и я согласился.
Вы его напугаете сейчас.
Не-не-не, нормально.
А, вот попросил и испугался.
Пока телевизор работает, я защиту, все нормально.
Какой у нас трепетный.
Знаешь, Леша, в фильмах разных показывают, как замещают картинки, взламывая код.
Да, да,
все будут думать, что мы тут Кейс продолжаем.
Я сейчас
позвоню телевизор, да, все
нормально. Может, имеет смысл попрощаться? Тогда уже со слушателями.
Ну, прощаться надо всегда. На
хорошо. Сколько дельных советов. Черт возьми,
мы,
за один вечер.
Философию пошли. Хорошо, нет. Значит, еще раз. Давайте так. Справедливы ли претензии жителей Нью-Джерси еще раз?
К фирме.
Да, компания.
Головной
да,
компании.
Да, Pokemon, да, да, да. К компании Nintendo и
Nintendo. Давай попросим тех, кто играет, поголосовать, потому что мы не знаем, насколько
это... В России
это...
вообще, по-моему, еще так и не вышло.
Да?
Или вышло уже, да?
Да.
Я не знаю, я не играю в это. Вышло?
Я не играю. Мы работаем в информационной службе. У нас депутаты-психопаты это устраивают эти игры.
Депутаты? В каком смысле?
Не, у нас носик в суде, когда его судили за экстремизм, ловил покемона.
Ну, так это можно было...
Нет, это в России.
Ну,
подожди
да.
секундочку, это в России
можно было.
Можно
было ID поменять и скачать, находясь в России, без...
Я не понял, он ни одного слова сказал, то есть в России можно.
Да, да. У вас же телефон зарегистрирован в России, а если вы поменяете, значит, и напишите,
у меня на это есть специальные люди, которые
Америки.
Могут не поменять ID, маску
вот,
лица.
Вот, вот. В общем, поэтому я говорю, что вам можно было бы с покемон сразу поставить. Я к этому...
Нет, пусть нам люди ответят, есть в России покемон или нет. Слушайте, напишите Воробьёвой
ну,
кто-нибудь.
Я сейчас
да я, ну напишите. Хорошо, ну есть покемоны, их можно ставить кривым образом.
Нет,
ну,
вот как пиратская
лента. Разница, каким кривым образом. Я вот
нет,
не знаю.
Хорошо, не, подожди.
Вот
подожди.
На тебе майка, я
покемон,
не знаю, она китайская, эта майка кривым образом поставленная.
Северокорейская.
Вот.
Покемоны в России играют, вот, зафиксируем. Неважно, каким вот. Образом вот, устанавливают.
Правильно.
Официально, майки неофициально играют.
Не корейские, белорусские устрицы, мы все про это знаем.
Ну, хорошо.
Что нам люди-то отвечают? Есть покемон? Нет
ну,
покемона?
Ну, сейчас пока еще не отвечают.
Как вы?
Нет.
Ну-ка, напишите ей, а то она совсем нас тут доведет.
Ну, нет, я...
Может, не работаю? 7-985-970-45-45. Есть ли в России покемоны?
Нет, подождите, это некорректный вопрос.
А какой корректный?
Потому что покемоны в России есть, их ловят.
Ну, тогда
носик
какая проблема? Тогда мы просим...
Носик тоже. А... Имеется в виду, играйте...
Нет, носик это здание суда, это зона. Там все может быть. В любом здании суда, может быть, люди пропадают, растворяются, атомизируются, когда появляются
судья. Имеется в виду, вышел ли официальный покемон в России,
зачем?
Да или нет. Ну, потому что от этого зависит массовость людей, которые играют в Pokemon Go.
Потому даже что все
если...
уже сошли с ума, и никто не слушает.
Ладно, в общем,
все пошли
короче,
ловить покемона.
В общем, короче, я увидела тут, Дмитрий Быков пришел на эхо.
Ну, пришел, и что
да.
с ним делать?
Просто я говорю,
а он сегодня за покемоном просто
он
зашел.
Сразу после нас, да.
Он сегодня с 23-х,
да,
Быков 3 часа, я напомню. Пока пусть ловит покемонов и изгоняет их. Знаешь, это экзорсисты, изгонять покемонов. Если раньше дьявола изгоняли, то теперь покемонов. Но это наши депутаты в основном. Экзорсисты,
причем,
они принимают
причем, кстати, изгонять они начинают еще до того, как что-либо случилось вообще.
Это обычная их история.
Да, нам...
И почему-то говорят, знаете, что-то я вспомнил, сталкиваюсь много раз. Бешеный принтер. Это абсолютно неточная цитата. Взбесившийся принтер.
Дима Муратов так назвал.
Да, взбесившийся принтер. Поэтому, а чего? Взбесившийся принтер ловит взбесившегося покемона.
Какая разница такой?
Это вот, же цитата
неправильная.
То есть был более-менее нормальный, а потом взял и взбесился.
Да.
А бешеный это от рождения.
А бешеный это вот всегда.
Предвел текущую болезнь.
Да. А тут сейчас ему на выборах
валит. На самом деле, несмотря на то, что цитата действительно неверная, но сейчас он уже стал бешеным. То есть он сначала взбесился, а потом он стал бешеным.
А мне кажется, слово «взбесившись» означает большую стадию. Мне кажется. Обострение. Да, это обострение.
Хорошо. Давайте так, уважаемые радиослушатели.
Ну, что, не прислали, никто не пишет?
Никто не пишет, нет.
Полковнику так не бывает.
То есть, ну, я серьезно говорю, вот еще раз, пожалуйста, ответьте, кто знает, что то, что я знаю, официально Pokemon Go в России не вышел. То, что есть люди, которые играют в Pokemon Go с помощью разных ухищрений, это точно. Да, и то, что здесь есть покемоны физические, которых не физически нет, виртуальные, которых можно здесь поймать, это тоже известный момент. Но, тем не менее, официально вышла игра в России или нет? В общем, те, кто играет и те, кто интересуется, как вы считаете, справедливы ли претензии жителя Нью-Джерси, о которых мы сейчас говорили? Я напомню, что он подал в суд штата Калифорния иск против разработчика этой игры. Именно разработчика.
Изобретателей.
Обвинил компанию в том, что эта игра провоцирует нарушение общественного порядка и размещает в непосредственной близости с частной собственностью без согласия владельцев эти как раз игровые объекты. Если вы считаете, что претензии жителей Нью-Джерси справедливы, то ваш телефон 660-06-64. Если вам кажется, что они несправедливы, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
А мне кажется, можно еще Джобсу засудить.
Посмертно?
Всех можно засудить. Посмертно.
А наши российские судьи могут рассказать, как судить мертвецов. У нас, к сожалению, есть
опыт. У нас есть такие опыты.
Да.
Да, я хотела повторить для тех, кто голосует сейчас, если вы считаете справедливыми претензии жителей Нью-Джерси к разработчикам Pokemon Go 660-06-64, если вы считаете эти претензии несправедливыми, 660-06-65. Ну вот мне пишет из Твиттера, Никита пишет, что в русском App Store официальный релиз еще не вышел этой игры.
Понял хоть одно слово?
Официально,
релиз. Слушайте, вот у вас iPhone уже не первый год, Алексей Алексеевич, стыдно.
Что?
Стыдно, дорогой начальник, вот не разбираться в истории.
Не надеюсь, специально обученные люди.
Не вышла в России игра, не вышли.
Да, но покемонов ловят. Так бы, я говорю, импортозамещение.
Слушайте, но нет, покемоны есть по всему миру. Даже в Сирии покемоны есть. И не
даже
то, что там кто-то играет, и что там действительно вышла эта игра. Но они там есть, их можно ловить. В этом смысле.
Опасно ловить покемонов.
Ой, ты знаешь, я...
Будешь ловить покемонов, поймаешь что-нибудь другое.
Больше скажу. В некоторых районах города Москвы я тебе скажу, что тоже будет очень опасно ловить
что-то
покемонов.
Не надо называть, не обижай.
Красная площадь, могу тебе сказать, сразу заметут.
Да.
Просто даже вопрос. Слушайте, это где-то в Питере, да?
Полицейские, да.
Полицейские, нет, сейчас против него будет дисциплинарка, кстати. Мы уже... Это все дошло до уровня министра, понимаешь?
Серьезно? Вот это вот, что вы делаете, покемонов ловлю? Вот эта история?
Да, доложили, да. Доложили, я думаю, что там долго в аппарате пришлось объяснять, что такое покемоны, как их ловят, да, и с чем их едят, на самом деле. Хотя там тоже есть молодые и веселые ребята в аппарате министра, которые, колокольцев, которые наверняка ловят в МВД.
В здании
МВД ловить покемонов, да, там, я думаю, что Владимир Александрович узнает, там
полетят, в ФСБ, по вашей информации, ловят?
Не-не, там только по пропуску покемоны заходят, там с выписанным пропуском, как. Он говорит, ты Пикачу. Я понимаю, что ты Пикачу. Паспорт, дай. Я Пикачу. Какой Пикачу? Паспорт, дай. Пикачу – это имя. Да, а фамилия твоя где? А папина? Ну, в общем, да. А номер? А выдан до какого? Ну, как пропуска заказывать-то?
Да.
Он представил сценку. Кстати, в Инстаграме вчера увидел очень смешно. 2 недели тому назад еще в Новом Орлеане не было памятника Пикачу, ну, в смысле, покемону. И вот сейчас вдруг там был фонтан, я проходил мимо него, там не работающий фонтан, вот, и вдруг там обнаружился памятник покемону уже.
Кто-то уже осквернил какой-то памятник покемону.
Это у нас первый. Это уже не Ройзмана. Это в Екатеринбурге. Это Ройзман написал, как мэр.
Слушай, столько нового узнаю.
Просто информационная служба работает у нас по старинке.
Телеграф?
Да, а надо телеграм.
А надо телеграм. Отлично. Павел Дуров, привет тебе. Ну что же, хорошо, у нас есть результаты голосования.
Так.
Весьма интересный, кстати, сказать.
Так.
Потому что большинство, 57%, так, то есть с небольшим перевесом, считают, что претензии жителей Нью-Джерси к разработчикам вполне себе справедливы.
А, Венедиктов неубедителен.
А я абсолютно неубедителен. Значит, если вас ткнут вилкой, найдите изобретателя вилки и разработчика и предъявите ему. Не тому, кто вас ткнул, а разработчику.
Вы сами призывали только что к сутяжнической деятельности.
Это лудиты, да?
Вот, можно поискать.
Это разрушители машин. Это, значит, люди совершенно совершенно застаревшей психикой, с таким запыленным мозгом, которые проголосовали вот эти 57%. Вот, ну да, ну такие,
никто
так, другого
хочет,
народа у нас
к ним
нет.
В квартиру приходили,
да в чем тут квартиру?
Просто.
Все бабла
покемоны – это их будущее. Они, когда уйдут из этой жизни, они станут покемонами.
Ужасно.
Пусть они думают о том, что их души могут воплотиться в покемонов.
Кошмар.
И гоняться за душами ушедших людей.
Что говорить?
Я говорю, чтобы они знали, за что они голосовали.
У нас скоро выборы, а мы про покемонов. Продолжим программу «Кейс» через несколько минут.
Кейс. Кейс.
22.35 продолжается программа «Кейс». Алексей Венедиктов, Алексей Нарышкин, Ирина Воробьева здесь, в этой студии. С покемонами закончили. Внимание, радиослушатели, закончили.
Всех переловили
с покемонами,
уже.
Да. Сейчас мы поговорим немножко о другом. Я напомню, что +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений. Пишите, потому что сейчас мы переходим к следующему кейсу, который нам подготовила Ольга Кузнецова. Очень странный, называется «Устный договор».
25-летний Джесси Димик, в настоящее время отбывающий срок за похищение двух молодоженов, угон автомобиля и побег от властей в 2009 году, попытается засудить своих жертв за нарушение договора. Когда Джесси ворвался в дом молодой пары и взял ее в заложники, он предложил супругам денежное вознаграждение за то, что они укроют его от полиции. Заложники согласились, так как выхода у них другого не было. Джесси был убедителен в своих доводах с ножом в руке. После того, как преступник расслабился и заснул на диване, супруги незаметно выскочили из дома и вызвали полицию. Вой полицейской сирены разбудил Джесси. Он вскочил с дивана и заметался по дому. Копы, заметив его в огне, открыли огонь и ранили в спину. Этот выстрел Джесси припомнил супругам в иске. «У меня с ними был устный договор, что они не вызывают полицию. А в итоге меня подстрелили и чуть не убили. Больница выставила мне счет в 160 тысяч долларов. У меня нет таких денег, поэтому прошу взыскать с истцов 235 тысяч долларов».
Такая вот история произошла с заключенным. Как вам кажется, справедливы ли требования этого прекрасного Джесси Диммика, 25-летнего?
Кретин, ну, Джесси Димик немножко наивный человек, но понятное дело, что когда на тебя наставляют ствол, и у тебя немножко измененное сознание, ты можешь согласиться на что угодно. И мать родную продать, и что угодно пообещать. Ну, алло, какой устный договор? Нет никакого устного договора. Хотя, это же Соединенный Штат, насколько я понимаю, да? Ну, вот опять же, зная их особенности рассмотрения дел разных, я не исключаю, что они встанут на его сторону.
Ну, я не готов анализировать, как Алексей, не настолько глубоко знаю американскую правоприменительную практику.
Это просто... не я, у меня просто помощники.
Да, я понимаю, нет, да. Ты просто сидишь в этой программе чаще, чем я.
И, вы стояли у истоков.
Да, но это было давно, и когда еще все решалось ударом мотыги по голове, а не судом присяжных. А значит, мой возраст позволяет мне об этом сказать, мой опыт. Я просто думаю, что на самом деле эта история очень проста. В штатах, ну, в разных штатах, в каждом штате свои правила, это надо знать. Если разбирать серьезно этот кейс, есть понятие устного договора. Да, и он, соответственно, в очень многих штатах он считается как договор заключенный, если при этом есть свидетели. Да, то есть не обязательно писать, но есть люди, которые готовы это подтвердить.
Ну, в этой ситуации их не могло быть.
В этой ситуации не могло быть, потому что, ну, я думаю, для чего он это делает. Я просто думаю, что если он, собственно говоря, сидит, и он там оттуда начинает, это чисто поблизости.
Ну,
это привлечение внимания к своей несчастной судьбе, тем более там не было ствола, а был нож. Надо читать дела, которые тебе предлагают. Надо взять в третьем томе указано. Там был нож. Никакого ствола там не было, да?
Ну, слушайте, можно подумать, нож гораздо более приятная вещь,
ну,
чем ствол, оружие.
Мне очень понравилось, что преступника после того, как преступник расслабился и заснул на диване.
Я вам больше скажу.
Это вообще какая-то история за рамками добра и зла.
Я вам больше скажу. Есть тут история гораздо большая. Просто он сюда не влезла. На самом деле он заснул после того, как он, ну, действительно взял заложники, они обо всем договорились, и вместе смотрели телевизор. И вот на моменте, как они вместе смотрели телевизор, он заснул. Просто сюда это не влезло. Я это, значит, читала в более широкой версии, но это невозможно столько.
Смотрите, вот. Давайте еще раз пройдемся. Он у них скрывался. Он не собирался их убивать. он не собирался их грабить. Он от кого-то убегал, может быть, и не от полиции, мы не знаем. Он скрывался. И он предложил им денег за то, что они его скроют. Но при этом слегка угрожал, чтобы другого хода у него не было. Ребят, или я вас, или вы получите, то есть, либо я вас ткну ножом, либо я вам дам денег за то, что вы дадите мне поспать, отдохнуть, уйти и так далее. История же ровно в этом. Давайте ее перевернем. Да, вот, ну, представь себе, что за тобой гонится обманутая женщина тобой со сковородкой в руке. Не, ему легко представить, поэтому я как бы несколько раз наблюдал. Поэтому представь себе, ты скрываешься у Соломина со сковородкой в руке.
Как обычно это бывает.
Да, как это, да, да. Но я же не просто так, я же не придумываю ничего, как ты знаешь, а только по фактам, да?
Вы-то там всегда уже сидите.
Да, 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 у меня микрофон.
Тоже скрываетесь у Соломина, да.
Да, у Соломина скрываться может любой. Вот. И говоришь, что, слушайте, вот я, за мной гонятся, я сейчас спрячусь, да, ну, или вы меня спрячете, я вам дам 2 рубля, или я вам сейчас по башке дам, чтобы вы меня не выдали. Просто, чтобы вы меня не выдали, чтобы вот эта женщина пробежала мимо. Окей, ну, дай мне 2 рубля, говорю я. Ну, конечно, что тут не заработать? Ну, садимся смотреть телевизор, да? Садимся смотреть, засыпаю. Но в этом мозгу у меня, что все-таки человек со сковородкой или там с ножом, да? Может, он бандит, может, он в полиции скрывается. И я звоню в полицию. Да? Устный договор ровно в этом был. Там, вы меня спрячете, а я вам заплачу.
Ну, все правильно.
Они
да.
Вместо того, чтобы его спрятать, они вызвали полицию. Он получил за то, что он сказал, пулю в спину.
Да, при задержании пулю в спину.
Вот история-то не такая однозначная, да? Она вот как-то вот...
Тут да, тут же даже дело не
он,
то.
Не... Заложник – это неправильное слово в данном случае. Вот мне кажется.
Он предложил им стать деловыми партнерами?
Абсолютно.
По большому счету,
он предложил им вознаграждение.
Договор. Договор.
Да, вознаграждение за то, что они дадут ему переспать здесь ночь, например. Да, ночь. Поэтому-то он и спокойно смотрел с ними телевизор, да, заснул на диване, не опасаясь их, потому что ребята его поняли, это молодая пара. Но, видимо, он был недостаточно убедителен. Это ты бываешь.
Или достаточно
убедительный. А он недостаточно убедительный. Что они на всякий случай, может, испугались действительно. Может, он имел зверский вид. Там, может, он был небрит как-то. Неважно. Да? И он, собственно говоря, счел себя преданным. Он им доверился.
Но, кроме всего прочего, обращаю ваше внимание, что действительно вот это ранение в спину, это же не просто так он подает в суд, что вы меня предали, а из-за вас... Меня ранили.
Да.
То есть это не...
Это не нарушение договора. Он требует за то, что из-за вас меня ранили, да, поэтому оплатите мне больницу и дайте мне компенсацию. Оплатите мне больницу в 160 и дайте мне еще компенсацию, там, видимо, в 75.
200, да.
Там налоги облагаются, потому что, скорее всего, там 160 и есть тысяч. Только оплатите мне больницу, из-за вас меня ранили. То, что вы вызвали полицию, я вас не брал в заложники, я вас попросил о помощи, и вы согласились. Вот какая история. Как только начинаешь это разбирать, да, понимаешь, что здесь масса нюансов и тонкостей, выглядишь не так однозначно, как это кажется вот у нас. Тем более парню всего 25 лет, вообще ничто.
Ну, ребенок-то, да, такой.
Тебе сколько лет?
28.
Ты 3 раза бы уже успел раз в году такое дело сделать после этого.
Леша, скажи честно, ты это делал? Нет,
я настаиваю на...
А Соломина нет, чего 2 недели?
Почему Соломина? Бедный обыкался там где-то у себя на Мальдивах или куда он уехал. Я настаиваю на своей...
Калифорния.
Еще пока нет, по пути туда. Все-таки, мне кажется, когда тебе угрожает человек, неважно, что он тебе предлагает взамен, это какой-то договор. Я дам много денег, я вас обязательно отпущу, когда есть оружие, когда на тебя оказывается давление, ты соглашаешься на все, что угодно, чтобы... На все, что угодно соглашаешься, на все, что угодно пойдешь.
Ну, тогда надо было брать на кухню кухонный нож и зарезать его, пока он спит. И все дела.
Это... Не-не-не-не.
Да-да-да-да.
Не-не-не. Это та же история, что гопник в темном переулке к тебе подходит, ставит нож в горло и говорит, отдавай все свои, не знаю, драгоценности, кошелек.
А потом ложится у твоих ног, сворачивается калачиком.
Нет, зачем? Я к тому, что...
Засыпает. Нет, они же сделали...
Не-не-не-не-не-не. Я к тому, что когда ты, увидев нож, ты начинаешь отдавать преступнику все. Можно сказать, что тоже мы вступаем с ним в определенные отношения правовые. Мы начинаем играть по его правилам.
Леша, еще раз. Ау! Покемон.
Ну, какая разница? Пикачу, забирал, не забирал. Он им пригрозил. Они потом с ним сколько лежали в одной кровати или на одном диване?
На диване смотрели кино. Он заснул. Они могли его зарезать. Нет, они вызвали полицию. Они могли его зарезать.
Но вот Александр считает, что устный договор, в котором ответ возможен только «да», а свидетелем выступает нож, и деньги еще не переданы, недействительны.
Смотрите, это же программа «Кейс», это программа о столкновении законности и справедливости. Понятно, что человек, ворвавшийся в частную собственность, смотри, покемоны, наше первое досье, да еще с ножом, вынуждающим к чему-то, изначально юридически его правильно посадили. Но мы же не говорим о том, правильно его посадили или нет. Конечно, правильно. Конечно, правильно. Мы говорим о другом. Мы говорим, почему он получил пулю в спину и что привело к тому, что он получил пулю в спину. Мы же не говорим о том, правильно ли он наказан государством. Юридически все правильно. Мы так говорим о справедливости.
Он и не требует отменить приговор.
Да. Мы же говорим о справедливости. Не надо ломиться кому-то, Александру, в открытую дверь. Про устный договор. Да? Люди договорились. Еще раз, он же доверился. Он же заснул. Он, ну что, он не мог их там пырнуть, спрятаться, связать куда-нибудь? Наверняка бы смог. Да?
Ждать спящего преступника — это как бить лежачего.
Спящего на твоем диване преступника.
С ножом.
На да. Соломенском мы все-таки да, договорились.
А, ну, да. Ну, надеюсь, что они там есть. Ага. Хорошо, значит, в результате к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что эти требования справедливы или несправедливы?
Его требования, безусловно, справедливы. Требования его по компенсации.
Компенсации исключительно по ранению.
Компенсации по ранению. Справедливо, конечно.
Алексей.
Несправедливо, потому что он молодой, как сказал Венедиктов, 25-летний, и глупый. Конечно, ничего
сам
нельзя требовать.
Сам виноват.
Каждому молодому и глупому по пулю в спине. Отличный подход.
Да не надо, потому что с ножом к людям приходить. Включай голову, и все будет хорошо. И не будет.
Если за тобой гонится та женщина,
которая... Зачем с ножом? Виду, зачем он с ножом?
Ты побежишь со сковородкой.
С ножом. Нет. Еще раз. Вникните. Вот вникните сами. Вы сейчас лечили аудиторию? Воробьев слушал, и я слушал.
Никого не лечил.
Если бы он постучался, сказал, откройте, пожалуйста,
дверь. Постучался? Что такое ворвался?
Чем он постучал?
Ну, отлично. Рукояткой же не...
Все. Он же не скребся, как мышонок, как Пикачу. Да?
Мы не знаем.
У него нож был. Если он был...
Скребется, да, я не знаю. Интересно. Что всегда что-то новое.
Если бы в этой истории не было бы ножа, я был бы на его стороне. Он угрожал. Все, никакого уговора не может быть. Устного договора, уговора.
Компенсация за...
У него нож. Нож.
Но пуля.
Он первый начал.
Первый начал. Тогда, по логике первого кейса, надо предъявлять претензии к той женщине, от которой он бежал. Как разработчику покемонов. Она заставила его бежать. С ножом,
вот
без ножа.
Хорошо,
а может,
вот
в той ситуации тоже был сам виноват и первый начал.
Им предъявлять.
Осталось только Джесси Димик у нас услышать у себя в тюряге.
Нас
да,
слушают и... в Соединенных Штатах очень внимательно.
Но тут на самом деле еще один вопрос возникает. Возможно ли рассматривать как предмет, точнее даже не так, возможно ли в суде как предмет рассмотрения человеческая подлость? Потому что,
да,
ну, условно, люди совершили подлость.
Ну, конечно, нет, подожди. Это естественно, что когда подают в суд, основываются на каких-то юридических зацепках. Вот устный договор, да? Там потом судья скажет, что устный договор под принуждением, но вообще понятие устный договор существует. То есть в суде это можно рассматривать. Ну, а что касается подлости, ну, вот я точно знаю, что когда люди сидят в комнате присяжных, они берут во внимание вот эти качества. Вот то, что им кажется неправильным в скобках, чтобы они не совершили в скобках там подлость, предать и так далее, вот они выносят свое решение не только на основе вот, применения закона, это может быть судья. Да, присяжный – это вопрос справедливости, а судья – это вопрос закона. Да? Поэтому очень важно, что наши присяжные сейчас скажут, если Ира поставит какой-нибудь вопрос, хоть
я
какой.
Я сейчас это сделаю, никак не могла разобраться до конца в этом деле.
Правильно,
но...
пусть разберутся присяжные.
У нас присяжные всегда... Ну, ладно. Мы сейчас...
Можно задать вопрос, например, более мягко, про ответственность этой молодой пары за ранение.
Ну,
не за деньги, все... потому что ты можешь родить 265 тысяч рублей, много или мало?
Нет. Ну, это справедливо ли требование вообще этого человека к этой паре именно за то, что его ранили? Вот исключительно справедливость его, его обращения в суд.
А я считаю, что это вопрос ответственности, понимаешь? Ответственность
хорошо,
может
давайте...
на 265 тысяч долларов, может на 10 тысяч долларов, может на 1 цент. Но есть ответственность или нет? Или то, что он ворвался к ним с ножом, снимает с них всякую ответственность?
Да-да-да.
В этом, да?
Вот, Леша, вот, давайте
правильно,
так
да?
поставим, да. Считаете ли вы справедливым или несправедливым в случае, если ответственность за ранение вот этого Джесси Димика будет нести та пара, которой он ворвался? Если вы считаете, что справедливо, если они будут нести ответственность, был устный договор, они его сдали, в результате его ранили, тогда 660-06-64. Нет, он ворвался к ним в дом с ножом, это снимает с них всякую ответственность за любые устные и неустные договоры. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз. Считаете ли вы справедливым, если... пара, к которой он ворвался, будет нести ответственность за его ранение при задержании. Да, 660-06-64. Нет, это несправедливо, 660-06-65.
А все дело в том, что он черный. И вы, соответственно,
я знала, что либо гей, либо черный появится.
Черный гей. И все наши мракобесы сейчас, все мракобесы, все вот, они сейчас все будут голосовать за то, чтобы его, значит, к ногтю. Вот все мракобесы, вся наша мракобесная аудитория.
То есть вот было нормально.
На букву Н, как говорит Трамп, на букву Н.
Сейчас было нормальное голосование. Но вот надо нет, было сказать про, темнокожего гея, конечно, одноногого, и сразу все сломалось.
Одноногого? Сломалось.
Ну, я не знаю, просто... ну.
Ничего не сломалось, наши мракобесы всегда у телефона проголосовали.
Дежурят, дежурят. Голосование на эти, да.
Они же боты на самом деле. Они сами не осознают, что они боты.
И покемоны.
Покемоны они будут потом, в той жизни, а сейчас они боты.
Покемоны – это следующая... не следующая, но более
это
высокая ступень.
Жизни, да. Да, да, вот не надо. Боты это да. Вот. Вот. Поэтому еще раз, да, вот как раз очень интересно, присяжные пока голосуют, рассказывают про разные дела потом, да, мне. В общем, мне интересна психология присяжных, ни разу не был, хотел бы попасть на любое дело, кстати.
В качестве присяжного?
Да. Значит, естественно, я смотрел «12 разгневанных мужчин», старый американский фильм, фантастически интересный. До сих пор его надо смотреть. Вот каким образом там обсуждается, за что они цепляются. Какая у каждого из них аргументация? В этом смысл, да? Что 12 представителей просто людей, у них разная аргументация. Они должны друг друга убеждать с точки зрения справедливости. Я всем рекомендую посмотреть «12 разгневанных мужчин». Старое американское кино. Старое американское кино. Оно очень вычерченное, да? Как там сначала один против 11, а потом 12-0 в обратную сторону. Угу. Как убеждают, что убеждают. Каждый убеждает свое. Кто,
ну просто, и дальше по цепочке они начинают.
Да-да, нет, но они, да. Там нет автоматизма. У каждого своя в этом история, что у каждого своя история, и его предыдущая жизнь накладывает на его решение, вот как у нас, все мракобесы, значит, мракобесы, да, не любят ни букву Н, ни геев, и вот сейчас мы получим результат. Где-нибудь 80-20.
Мне очень нравится, я сейчас смотрю, все время только кусками получалось.
Стыдно.
«Юристы Бостона».
Да, я смотрел.
Прекрасный сериал, гениальный.
Там, к сожалению, очень много, знаешь, чего там много, чего мне все время не мешает. Там, к сожалению, очень много каких-то специфики американской, которые ты не понимаешь. А вот есть другой сериал, правда, он про оперативную группу, она называется «Без следа». О пропавших людях и оперативной группе, которая ищет пропавших людей.
Угу.
Я считаю, что это один из самых крепких сериалов, касающихся вот действий таких вот. Причем там все время столкновение между правом, да, ты ему не зачитал права, его освободили. Этого убийца, этого не говорит, ты не зачитал права. Иди, уйди отсюда, ты ему не зачитал, мы ничего не можем сделать. Знаешь, вот мы ничего, вот убийца, насильник. Мы ничего не можем делать, ты ему не зачитал права.
Несправедливо, но законно.
Да, несправедливо, но законно.
Ну, а здесь тоже юристы, получается, в суде отмазывают преступника, зная, что он убил, зная точно. Он и признался адвокатом, что он убил. Но...
Не-не, там, да, там просто вот юристы Бостона тоже первые там три сезона, я бы сказал. А потом просто уже начинаешь в этих американских путаться в, ну, в правилах, ты не понимаешь.
Специфика и тонкости.
Но тоже рекомендую. виду вообще юридические сериалы «Закон и порядок». Пожалуйста, это очень интересно. Смотрите, читайте это приложение бесплатное к программе «Кейс».
Да, ну и просто...
Главное, не смотреть наши вот эти вот федеральные...
Почему?
Федеральные судья...
А, это я не знаю.
Вот эти судебные шоу, они...
Я помню, что у нас был, конечно, очень... Ну, менты очень крутые были сериалы.
Первый, который...
Первый, да. «Агент национальной безопасности». Очень крутой
сериал. О, это мое детство.
Да-да-да, ну это очень крутой сериал был на те времена. Но вот если смотреть вот это судопроизводство, очень много юридических американских, да, я рекомендую. Это очень интересная и познавательная история.
Да, ну что же, у нас есть... У нас осталось еще буквально несколько минут от программы, поэтому третий кейс мы же не успеем.
Да, что с голосованием?
Но голосование мы закончили, и надо сказать, что 75% наших проголосовавших полностью снимают ответственность за это ранение с пары. Да, не только 25% говорят, что
это
они...
Это еще ничего.
Алексей Алексеевич не тут акцент делает. Я обращаю внимание, слушатели, второй раз вы проиграли.
Потому что я всегда с прогрессом. А это наша патриархальная аудитория, которая хочет, чтобы ее не трогали, и чтобы мы медленно сгнивали без покемонов и с геями. Вот это проблема.
Нет, вот признать, что, например, Нарышкин подрос, и уже он становится более аргументированным. Нет, это все, просто... это мракобесы.
Ты что, у тебя должно было быть 100%. Твоя защита отбрасывает 20%.
Чуть только.
Да, твоя защита отбрасывает людей. Понимаешь? Отбрасывай.
Ну, тут у нас обиделись наши слушатели на вас, Алексей.
А что обижаться на зеркало?
На говорит, какие мы мракобесы.
За зеркало смотрите.
Мы мракобесы.
В зеркало смотрите. А то встают утром, смотрят, это кто? Мракобес. Кто? Мракобеса есть. Вас присяжных посади, вы выдавали максимальные срока. Федеральным нашим судьям, как говорит Нарышкин, всем этим знаменитым судьям, такого и не снилось. Вы бы выносили решение, дайте выше верхней планки. Всегда.
Это, кстати, есть, да. Такое,
всегда.
Опасение.
Загнобить. Да нет, еще опасения. Я тебе говорю, я вот, мне очень интересно, да, там, как вот у нас складывается институт присяжных. Вот у нас, да, у нас как раз присяжные говорят, нет, вот чтобы было вот это.
Я, честно говоря, только один процесс от начала до конца наблюдала. Это первый процесс по убийству Анны Политковской. Там присяжные были.
Но там распускали, собирали.
Да. Нет, даже не так. Там не распускали коллегию. Там один вышел в самом начале, который потом к нам приходил. Его заменили. Вот. Но дело не в этом было. Дело в том, что это как раз тот самый процесс судебный, где ты наслаждаешься исключительно из-за того, что у тебя перед глазами судебный процесс.
А, да.
Где как-то какой-то состязание идет,
да,
все-таки.
Посмотрю по Немцову, может
потому
быть.
Что, да.
Но я просто важно. Хочу сказать, что на самом деле у нас вот действительно тоже по статистике, даже там, где присяжные, вот в уголовном процессе американском, от штата к штату разное, но в уголовном процессе, того, чтобы вынести обвинительный приговор, да, который может повлечь за собой там некий порог, нужно единогласие. Поэтому
да.
Твои 75 стоят ровно столько, сколько мои 25.
Ну, и, кстати, в России вообще тоже нужно единогласие.
Дело нарыло, да. Все.
То есть заблокировал, понимаешь?
Сижу.
Не-не-не. Это как раз была история, возвращаясь к этому классическому фильму, да, что они хотели быстро принять решение, все понятно, да, и все понятно, разбежались. У одного сомнения. Они должны принять единогласное решение или новый процесс. Это не оправдание.
Это, да.
Это возможно, новый процесс. И он говорит, нет. И они на него нападают, потому что у одного дочку из школы забрать, у другого гастрит, ему надо принимать таблетки и так далее. Давай, уже все понятно. Давайте уговорим его. Давай, чуть не убили, на самом деле. Он говорит, нет, у меня сомнения. Мне кажется, что это вот... Я сейчас объясню, почему. И вот это растягивается на целую ночь.
Да, ну что же, бонус программы «Кейс». Обязательно посмотрите «12 разгневных мужчин».
Еще, пересмотрите. Особенно вы, мракобесы. Чтобы вам было понятно, когда вы там окажетесь, что вы можете оказаться с одной стороны барьера или по другую сторону барьера.
Надо Венедиктова с Быковым оставить дальше в следующем
эпизоде. Не надо мне с Быковым. Не надо, я его поеду.
Не надо больше никого с Быковым.
Не надо больше, да, уже никто никуда не идет.
Алексей Венедиктов, Алексей Нарышкин, Ирина Воробьева. Программа «Кейс». До встречи.
Кейс.